Я хотел сегодня немножко поразмышлять. Ну, братья как-то уже говорили, я так думал. Место, на которое я хотел сегодня обратить внимание, на слова «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Помните эти слова, кто сказал? Они записаны в первой книге Царств, в 3 главе, в 10 стихе. Это сказал Самуил, пророк, мы его называем Самуил, но это был еще юноша, совсем мальчик, можно сказать, который был в храме. Почему я пришел к этим словам? Вы знаете, вот какие-то события в последнее время, такое и жизнь как-то, она очень это, такая нестабильная, да, кажется. То эти теракты какие-то, то там наши законодатели не знают, что делать, то принимают, то отменяют какие-то законы, то и такое ощущение, что какой-то паралич вот такой в государстве, потом сейчас вот во всех государствах окружающих там... Тунис, Египет, Иордания, там смена власти идет, и какой-то вот такой, как говорится, забурлила жизнь, да, такая, и непонятно, чем все это закончится. Даже в растерянности такие, ну, правительства, как говорят, больших центральных стран, они не смогли даже отреагировать на все эти события в этот день. Они несколько дней ждали, вот наше российское, там, американское, французское и так далее, правительство, они просто не понимают, что происходит в мире. Но вы знаете, эти времена не всегда такие же были. И в другие времена были тоже такие же. И вот это время, в которое жил Самуил, оно тоже было очень непростое время. Было время судей, но оно кончилось. Вот во времена Самуила, Самуил не по своей воле оказался в храме. Это была такая ситуация у его матери Анны, что она была бездетная, и над ней все издевались, и все смеялись над ней. И вот она стояла там пред Господом, когда приходили туда Елкана, муж ее, и, ну, вся семья их приходила пред Господа. И вот она молилась, и молилась с такой скорбью, у нее даже слов не было, потому что Илья, священник, это не Илья пророк, а Илий, священник, другой человек, он даже и сказал, что встань, иди отсюда, потому что что ты напилась и вот здесь стоишь пред Господом. Он даже, она говорит, нет, я не пила ни вина, ни секера, но я скорблю перед Господом. Потому что все уже разошлись, одна она осталась, и вот она стояла и не отпускала Господа, чтобы Господь... Или сказал ей, что ты просил у Господа, будет тебе. Она просила сына. Она просила сына и обещала Господи, если ты дашь сына, я отдам его тебе. Ну и прошло там пару-тройку лет... Она привела своего сына в храм. Наверное, не часто приводили детей в храм в то время. Потому что мы не знаем в Писании, что был кто-то еще, кроме Самуила. Был Илий, были его сыновья. Это сыновья были такие люди беззаконные, мы знаем. Да, и даже Господь вынужден был Илии сказать через этого же юношу, когда он начал говорить к нему, приговор свой, приговор, что умрут твои дети и в твоем роду. Господь не отнял даже священство от этой семьи. Он сказал, что не будет в твоем роду старцев. Будут в молодости все умирать. Вот такое смутное время было. Были под пятой у филистимлян в это время израильтяне. И филистимляне там очень жестко с ними поступали, не разрешали не делать ничего там, даже мотыгу какую-то или там, чем обрабатывать землю израильтян, нужно было, им не разрешали делать самим. Они должны были взять на прокат или купить у филистимлян, ходить точить к ним и все прочее, а все вот своих ничего не имели. Вот в таком рабстве. И, конечно, платить за все должны были. Это тяжелое время такое. И вот в это время отрок был сколько-то лет. Мама его каждый год навещала, приносила одежду ему туда, чтобы... Ну, она переживала за него. А он служил Илию, ну и Господу, как мог. Но вот эти слова, которые сказал отрок Самуил, «Говори, Господи, ибо слышит раб твой», он сказал не сразу, когда Господь к нему заговорил. Вы помните, что это был четвертый раз, когда в эту ночь Господь воззвал к Самуилу. Он трижды бегал к Илию и говорил, «Слушает раб твой». А тут говорил, «Нет, я тебя не звал, ты звал меня?» Слушает. А он говорит, «Нет, я тебя не звал, иди». И только на третий раз Илий сообразил, что, наверное, Господь говорит к отроку. И он говорит, когда услышишь этот голос, тогда скажи, говори Господи. И Самуил услышал вот эти слова, слова, можно сказать, страшные для него, потому что он даже боялся Илии утром сказать об этом. И тот заклинал его Господом и сказал, Господь сделает то-то и то-то и то-то с тобой, если ты не скажешь мне все, что Господь тебе сказал. И он вынужден был ему сказать, что вот то-то и то-то случится с твоим домом, что отойдет рука Господня от дома твоего, и сыновья твои погибнут в один день. И действительно, так оно и получилось. В один день погибли его сыновья, и больше того, еще и ковчег Господа был забран филистимлянами. Они забрали его, правда, он им благословения не принес, этот ковчег. Они там сначала кто-то посильнее себе забрал его, думал, что ну вот это Бог наш, там засунули его в храм Бога Дагона, такой был там, да. Вот. Но этот Бог, каждое утро приходили, этот Бог лежал там ниц перед ковчегом. Вот один раз там просто ниц, второй раз ниц, потом без рук, там руки на пороге, да, были отрублены и так далее. И потом они поняли, что и на них еще наросты какие-то появились там, на этих, и они поняли, что здесь беда, а не радость в том, что они стали передавать друг другу, там распихивали в разные, там несколько городов, 5 городов посетил ковчег. Вот, и уже последние там вопили от ужаса, зачем он нам-то нужен, уже достаточно, потому что они слышали, что произошло с этими народами. Вот такое было смутное время. Ну, ковчег Божий, как вы знаете, вернулся все-таки в Израиль, да, потому что там нашлись жрецы, какие-то прорицатели, гадатели, которых там филистимляне наняли, они сказали им, вот сделайте так, что если сделайте новую карету или там запрягите молодых коров туда, вот первотелок, и пусть они идут. Если они пойдут туда, в Израиль, то, значит, от этого ковчега вся беда была для вас. Если они не пойдут туда, а телят заберите у молодых, они сказали, и спрячьте их сюда. Если они пойдут к телятам опять домой, то тогда не от ковчега это все было. Ну, испытание для коров тоже было серьезное, да? Чтобы уходить от собственных телят. И вы помните, когда мы читаем, коровы шли, мычали по полю поэтому, но шли в сторону Израиля. И израильтяне потом еще от ковчега, потому что не слушались голоса Божия, да? Помните, те жители, я забыл, как город называется, кто помнит? Откройте, я без очков не вижу там, что они позаглядывали туда, в ковчег, и Господь поразил их за это. нельзя в ковчег заглядывать. А потом благословил. Потом уже только Давид забрал ковчег. Потому что и израильтяне боялись ковчега. Но Господь благословил тот город, в котором ковчег был. Вифсамис, да, вот правильно этот город назывался. И жители сначала обрадовались, но потом были наказаны за то, что они смотрели туда, в этот ковчег. Дорогие друзья, я почему так немножко историю эту поднял, чтобы напомнить всем нам, да? Это непростое время было для народа израильского. Они так надеялись на этот вот ковчег, что Господь с ними, что они народ Божий, что им ничто не грозит, да? И даже вот эти беззаконные сыновья Илия, они когда уже увидели, что там филистимляне наступают, они смело взяли ковчег и пошли, понимая, что Господь будет за свой ковчег сражаться. А Господь не сражался. И ковчег оказался в плену. Это не значит, что Господь был поражен. Мы эту историю видим, что Господь не был поражен. Были поражены филистимляне, были поражены и израильтяне, которые не слушались Господа. Господь своими методами, своими путями защищал ковчег свой. Он все равно оставался святынью, и он все равно оставался местом пребывания Господа. И Господь никому не позволил обращаться так по-небратски с ковчегом. И даже целые народы, которые войной побеждали Израиля, да, не знали, что делать с этим ковчегом. Они стояли вот в такой растерянности и вынуждены были этих гадателей пригласить для того, чтобы они могли им рассказать, а что же делать в конце концов. Ну, вот те им такой мудрый путь дали, который они исполнили, и так и получилось, что они даже не знали, как этот ковчег передать народу израильскому, там, вынести на поле, бросить и убежать, что ли, или показать слабость свою, они на это не могли пойти. У них даже пути такого не было. Но, дорогие друзья, я хочу сказать о Самуиле. Вот Самуил на все на это смотрел, да? И он знал, что Господь с ним. Потому что Господь говорил ему, и начал говорить Господь к Самуилу. Но он ничего не делал в это время, мы видим, да? Финиес, этот сыновья Илия, умерли два сына. Умер в этот же день и сам Илия, когда услышал вот эту новость о том, что и ковчег забрали, упал с седалища со своего и тоже сломал хребет и умер. 98 лет ему было. И такое бедствие, что Израиль, ну, в полной панике, не знал, что делать. Но Господь был с Самуилом. И Господь знал впереди, что ждет этот народ. И мы знаем, что потом народ израильский одерживал победы. И потом опять наступали израильтяне. Там целая история была. Но Самуилу еще пришлось пережить одно такое время, когда израильтяне отринули и Самуила. Вы помните, он стоял перед Господом и говорит, что они просят царя. А Господь говорит, не тебя они отринули, они меня отринули. Дай им царя, раз они просят. И вот Господь благословил Самуила, чтобы он помазал для них царя. Царь был красивый, написано, что он на голову был выше всех израильтян. И он красивый был, и скромный юноша был. Но не выдержал испытания Саул. Вот сказал Самуил, 7 дней жди, а ему было страшно, потому что наступали те же филистимляне, и народ израильский уже разбежался от него, хотя перед этим он одерживал победы, и народ был за него, и даже там были такие храбрецы, которые говорили, кто там говорил, что Саул не царь у нас, да? Дайте сюда, мы расправимся с ними. А здесь вот эти все храбрецы куда-то подевались, и самому Саулу страшно стало. А это было испытание от Господа, этот царь не выдержал. И вот Самуилу пришлось говорить в лицо царя такие жесткие слова, что сегодня бы упрочил Господь царство твое, если бы ты дождался, если бы ты оказался послушным, а так Господь передаст царство другому. Это горькие слова были и для Самуила. Это не только потому, что он молился за этого царя, он молился за этот народ. Дорогие друзья, вот как бы переносясь из того дальнего времени в наше время, я бы хотел сказать, что мы иногда думаем, что мы народ Божий, и Господь будет вступаться за нас, как Он вступался до поры до времени за народ израильский. Даже тогда, когда не было никаких-то царей, он находил судей там, да, и вот написано даже время было, когда делал каждый то, что он считал справедливым. Вот такое время было. Вообще никакой ни власти, ни государства, ничего не было. Каждый делал, что он считал справедливым. Но был судья какой-то, и все понимали, что этот человек от Господа, который мог рассудить, который мог принять какое-то разумное решение, который мог дать хороший совет. Потом вот время Самуила, потом время царя наступило, ну, вроде бы уже, почему? А не потому, что от безысходности, что, ну, нету никакой организации в государстве, да, они, как у прочих народов, они сказали, они смотрят на других, у других там порядок, и хотя там Самуил сказал им очень жесткие правила, что будет и сынов ваших брать, и дочерей ваших брать, и имущество ваше брать, и пользоваться им, и вы будете служить, и будете рабами, они говорят, на все согласны, лишь бы только был порядок. Сегодня, может быть, мы не дошли еще до того состояния, когда, как было в то время, дорогие друзья. Но вот мы, как церковь, стоим перед Господом и думаем иногда, что мы лучше, чем все остальные, да, лучше, чем филистимляне, лучше, чем миряне, лучше, чем еще кто-то, и Господь за нас будет заступаться. Вы знаете, это ошибка с нашей стороны, если мы так думаем, если мы не ходим перед Господом. Господь не вступился за Илия, Господь не вступился за его сыновей, наоборот, он им произнес приговор за то, что они поступали неправедно перед Господом. И у Самуила, вы понимаете, была короткая история, вот я так думаю, да, мать принесла его в храм, а дети его перестали слушаться Господа и поступали нечестиво, так написано. Он даже на детей на своих не мог положиться, Самуил. Он мог положиться только на Господа и служить только Господу. Вы знаете, сегодня тоже такое время, что мы можем положиться только на Господа. И мы можем служить Господу, несмотря на все то, что творится вокруг нас. Господь и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. И в самых отчаянных обстоятельствах Он поддерживает тех, которые верные Ему, которые доверяют Ему, которые полагаются на Него. Вот брат Саша вначале говорил об этих 70 учениках, помните, да? И они такие были восторжены, они пришли к Христу и начали хвалиться там, вот то-то с нами произошло, и все. Да, он говорит, ну не радуйтесь этому, что бесы вам повинуются. Радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. Но мы знаем, что наступил момент, куда делись эти 70 учеников? Не стало, остались эти 12, которые не ходили там и не видели этих чудес. Они, конечно, другие чудеса видели с Иисусом. Но Христос и им сказал, не хотите ли и вы вслед за этими 70 отправиться? Господь никого не призвал сюда силою. И сказал, вот ты будешь мне служить и заставить. Да, у Господа миллион возможностей заставить нас служить Ему силою. Потому что Он всемогущий Бог, но Он не этого хочет. Он хочет отношений, любви и дружбы. Он ученикам сказал, друзья мои, говорит. И, дорогие друзья, если мы полагаемся на Господа, то в самых отчаянных обстоятельствах Господь не оставит нас. Что бы ни происходило здесь, в этом государстве или в мире, что бы ни происходило, Господь не оставит нас. Господь будет поддерживать нас. Господь будет поддерживать с нами эти отношения свои, такие дружеские отношения. А что значит дружить с царем царей? Но это непростая дружба. Мы видим это на примере Самуила. Когда ближние не понимают тебя, когда окружение твое враждует против тебя, что ты там ждешь или что ты делаешь, когда вот надо делать то или другое, он говорит, нет, не надо это делать, да? Потому что много таких, ну вот даже хотя бы этот момент из жизни Саула, когда, Самуила, когда он Саула пригласил, да? Господь ему сказал, и он должен был идти и там всех знатнейших, а он самое знатное место отдал Саулу, с улицы пацан какой-то пришел. И он его посадил на знатное место и ничего не сказал этим старейшинам, которые там рядом с ним. И самое лучшее там мясо отдал ему, да, он повару заранее сказал, ты там спрячь вот это, там лопатку или что-то такое. Вот. Потому что он не знал этого человека, Саула. Самуил сам этого не знал, но он был послушен Господу. И вот вышел на улицу, а Самуил там, этот, Саул уже там 3 дня бродил, искал свой скот, который потерялся у отца, да, и он уже боялся, что отец и о нем беспокоится, и слуга ему сказал, ну, пойдем, здесь святой человек живет, он тебе что-то скажет. Господь и слугу использовал для того, чтобы как-то благословить Саула. И тот вот пришел там, я представляю, когда он 3 дня лазил, какой вид у него был, да, и это... навстречу Самуилу. А тот говорит, идем на торжественный праздничный обед и на самое лучшее место его сажают. Вот это там, где он лазил по болотам, по ямам, по канавам. Ну, можете себе представить, 3 дня походите, так сказать, день и ночь. Поспите где-то в кустах там. Какой вид у вас будет? Да. И дает ему все самое лучшее и ничего не говорит о окружающем. Можете представить реакцию вот этого окружения, когда их там подвинули и все прочее. И таких случаев у Самуила было очень-очень много в жизни, когда он делал абсолютно не то, что ожидали от него окружающие. Почему? Потому что он был послушен Господу. И, дорогие друзья, сегодня все, что я хотел вам сказать, и себе прежде всего, потому что я вот всю ночь сегодня размышлял, и как-то несколько дней уже размышляю, что нам нужно быть послушным Господу. Если мы будем послушны Господу, Господь проведет нас через все испытания. Если мы будем искать что-то, идти по влечению наших глаз, наших чувств, наших ощущений, окружающих нас людей, как говорят, советов, то нас ждет беда. Потому что все обстоятельства окружающей нас жизни говорят об этом. Да благословит каждого из нас Господь. И давайте сейчас помолимся и попросим, чтобы Господь благословил нас, чтобы мы могли сказать, как сказал Самуил, говори Господи, ибо слышит раб Твой.